Точка отсчета. Политика.
Ну, даже не совсем политика, хотя что у нас в жизни? У нас все в
жизни уже все политика
политикой
теперь
связано. Как я и обещал, Виктор Бар, нам в эфир. Виктор Николаевич, мы сегодня объявили вот час назад голосование по теме, сколько же год срочной службы оставить или полтора. Вот какие сообщения приходят. Надо 2 года, это 4 призыва при увольнении минус 25%. В общем, 1,5 года не боеготовы, так как не укомплектованы. Это Саша пишет.
Да.
Мы сейчас подведем итоги нашего голосования.
Хорошо.
Что вы по этому поводу думаете? Полтора или год срочки?
Ну, наверное, вы уже говорили о том, что с такой инициативой выступил председатель Комитета Государственной Думы по обороне адмирал Камоедов. Но в чем здесь суть вопроса? Михаил, вы тоже знаете, что некоторое время назад в армии срок службы сократился до года.
Да.
До года.
Да.
Значит, что, смотрите, происходит. Человек попадает, ну, основная масса новобранцев попадает в учебку. Ну, раньше учебка была полноценная полгода. 6 месяцев солдатика натаскивали на вот эту его маленькую военную профессию. Гранатометчик, водитель, стрелок, оператор. А теперь сократили еще уже 3,5 месяца, да? Вот представьте себе, что человек, который пришел к гражданке, понятия не имел об этой специальности, его 3,5 месяца и войска, вот он считается воином российской армии. Что, конечно, изначально было дурью. Дурью мы это признавали уже несколько раз. Командиры выли от десятков и сотен тысяч тех недоучек, которые поступали в войска. А техника-то усложняется. И получился процесс, что эти парни, которые прибывали, натасканные на скорую руку, это как в войну, знаете, ускоренные курсы подготовки специалистов.
Да.
И на фронт. И вот эти сотни тысяч недоучек, они набрасывались на технику, какая она ни есть, но они очень добросовестно курочили. Получается, что, в общем-то, это не армия получалась, а такое вот скопище недоучек. И вопрос о том, об увеличении сроков службы в армии стоял уже давно. Но у нас есть только 2 исторических выхода. Большинство народа ратует на то, что надо вообще заканчивать уже с призывом. Да,
вот то есть эти... все по контракту.
Да. И мы мечтаем очень все серьезно, мечтаем, рассуждаем, слушаем здесь солдатских мамок, специалистов, экспертов о том, что надо заканчивать с этим призывом, с этим рудиментом советской системы, с этим рабством. Надо вот сразу раз и через месяц у нас армия профессиональная.
Да.
Я бы тогда хотел сказать, дорогие, уважаемые радиослушатели, вы не знаете, случайно, какой у нас сегодня военный бюджет? Ну, допустим, в миллиардах, да? Миллиардах. Мы уже и так затягиваем ПСО, не говоря о том, что на перевооружение уже дали 20 триллионов до 2020 года. Так вот, сегодня военный бюджет Российской Федерации 56 миллиардов долларов. Я в долларах говорю. Так, внимание. Если мы всю армию переведем на полностью профессиональную основу, а у нас там должно быть, ну, если уж будем так говорить, нам 1700 надо иметь военнослужащих по контракту, ну, чтобы в соответствии с указом президента иметь миллионную армию, у нас должно быть примерно 1250, 300 тысяч офицеров и 700 тысяч солдат и сержанта по контракту. Этому солдату и сержанту по контракту, если он женатый, что надо, Михаил, дать? Надо дать
квартиру.
Мы готовы, ребята, завтра всех 700 тысяч дать нормальное жилье. Раз. Огромный пакет социальных льгот, а он тоже не дешевый, он тоже не бесплатный. 2. Готово ли сегодня государство на это? Нет. Потому не обманешь жизнь.
А почему контрактники, простите меня, да?
Давай.
Я сейчас про американский образ жизни.
Да.
У них контрактники, конечно, у офицеров есть квартиры, машины.
Там очень серьезные вот такие традиции.
Но вот такие сержанты и капралы у них в американской и в канадской армии, они живут в казармах. Они живут на полном обеспечении государства.
Михаил, не все живут в казармах. Я тоже был, ходил, и те же капралы живут в отдельных домиках, Михаил, там гигантская система вот этого соцкультбыта, как мы называем, она уже давно отработана. Ну, Михаил, опять приходится говорить о том, ребята, вспомните, какой военный бюджет у Соединенных Штатов Америки, да? Мы уже там, по-моему, топчется уже несколько десятилетий между 600 и 700 миллиардов долларов. Вот вам. Значит, жизнь не обманешь, будем двигаться к профессиональной армии только поэтапно, только жизнь поэтапно. Потому что все разговоры о том, что завтра все, вот у нас должна быть контрактная армия, мы просто, народ наш российский, разденем до трусов.
Давайте, давайте я скажу сразу. Поехали. Итак, какие у нас итоги? А итоги у нас следующие. Порядка 70% против того, чтобы делать полуторагодичный срок.
А как же вы хотите от народа, если народ уже давно требует отмены призыва? А что, я другого не ожидал.
Все.
Не ожидал. Это вот вам воля народа. Значит, что отвечает власть, что отвечает правительство, что отвечает Минобороны? Да, мы слышим ваши призывы. Но если вы готовы в 2-3 раза больше налоги платить, да, мы сделаем через год контрактную армию. Граждане России, вы готовы раскошелиться, вывернуть все свои кошельки? Давайте, мы завтра это сделаем. Но для того, чтобы 700 тысяч всем предоставить жилье, а жилье уже у многих есть, да, уже есть общежитие, в котором контрактники живут уже с семьями, я не буду говорить, какого они типа, но жизнь не обманешь. Да, у нас сейчас такое сложилось драматическое противоречие. То, что вы сказали, с одной стороны, большая часть народа за скорейшую отмену призыва в армию, другая есть объективность, что быстро, ребята, не получится. Есть законы военного строительства, есть еще государственный кошелек, и здесь мы можем идти только по такому пути. Страшно непопулярная мера. Я ожидаю всероссийский вой. Вот буквально уже начиная со вчерашнего дня, он уже начался, выхода другого нет. Да, если с профессиональной точки зрения, если я бы вообще, конечно, не полтора года делал, а два, исправлять эту глупость, которую популистскую, политическую, которую мы приняли несколько лет назад. Давайте идти таким путем. Командиров 2 года устраивает. Все-таки 6 месяцев солдата мы будем учить в учебке, 1.5 года он будет служить, что-то понимая в своей специальности.
Давайте про автомобили, которые вы нашли.
Давайте про них. Виктор Николаевич
нашел автомобили. Лимузин Гагарина.
Да.
Что там еще было?
Кастро, Хрущев, там многие вещи были.
Значит, фотографии все на сайте kp.ru. Да. Все содержалось в образцовом порядке.
Быстренько.
Все начищено, как говорят в армии, блестит, как не буду говорить, что.
О да. Так. Значит, предыстория вопроса, может, кто-то не знает. В Рязани был создан такой военный музей автомобильной техники в 1994 году по решению правительства. Да? Там были собраны все раритеты нашего автопрома. От первых автомобилей, которые мы выпускали там в 20-е годы, пусть с иностранным названием, до крайних автомобилей. И среди них много раритетов, которые связаны с выдающимися именами недавней нашей истории. Это и лимузин «Кабриолет», в котором Гагарин ехал из аэропорта на Красную площадь Никите докладывать Хрущеву об успешном полете. Там была и машина, которой Кастро ездил по Советскому Союзу, и хрущевская машина была, все машины, которые как-то связаны с выдающимся личностью, а, собственно, с нашей общей историей, да? И в 2010 году господин Сердюков, бывший тогдашний министр обороны, приказал закрыть этот музей. Ну, неинтересно, чтобы люди ходили, смотрели, чтобы пацаны, школьники, молодежь, ветераны рассказывали, что...
Ну, может быть, стыдно автомобили... человеку за наш автопром просто было, но закрыли, да?
Он дал команду закрыть. Кстати, накануне сам приехал, потребовал полнейшей консультации про каждый из этих автомобилей, потом даже альбом сказал ему предоставить и указать, чем он ценен. Из этого огромного музея выбрали 50 с гаком экземпляров и сказали отправить на 147-ю базу Министерства обороны. Так. И вот когда этот музей убрали из Рязани, то люди, которые честные, которые дрожали над этими экспонатами, они стали подавать прессе сигналы, что, ребят, там что-то пропало. Наверняка что-то пропало. Или полностью, или, может быть, двигатель вытащили какие-то. И вот комсомолка этим занялась, да? Мы попросили... Я огромное спасибо сейчас в эфире должен принести заместителю министра обороны Николаю Александровичу Панкову, Игорю Коношенкову и министру обороны Шойгу, Сергей Кужугет, которые разрешили комсомолке. Нам нечего скрывать. Пожалуйста, Баранец, поезжайте, смотрите, щупайте, убеждайтесь. Я приехал, мне и начальник автобазы, главный инженер показали все документы. Они у меня лежат на столе. Милости просим, мы можем их опубликовать. Все экземпляры, да? И вот когда мы все прощупали с Анатолием Ждановым, опубликовали этот материал, уже в комсомолка поместила, и вдруг звоночек раздается, там чего-то не хватает. Вот сейчас я буду тоже расследовать это дело. Я свяжусь с директором музея бывшим, мы узнаем, действительно нас ли не обдурили. Но начальник автобазы дал мне слово офицера. Глаза у него не бегали, он был честен, сказал, пожалуйста, я в любой момент готов вам дать по любому экземпляру. Я этому полковнику верю. Михаил, накладка могла быть какая произойти? В накладной ведомости, если журналисту хочется найти пропажу, сделать дешевую сенсацию, стоит напротив некоторых экземпляров количество единиц. Понимаете, когда человек невнимательно смотрит, особенно предвзятый, он не видит, что там 2-3 одинаковых единицы поступили. Отсюда начался вот этот шорох, подозрение, но мы будем с этим разбираться. Я не настаиваю на 100% решении вопроса. Мы еще будем за этим следить.
По форме Юдашкина.
По форме...
Вчера, я говорю, мы сегодня начали свой эфир с того, что вчера фамилия Юдашкина просто была...
Номером один.
Номером один на слуху.
Значит, известный российский портной
Юдашкин... Вы его так называете?
Да.
Понятно.
Известный российский портной сказал, что это не моя форма. Я хочу быть объективным. Это, конечно, у него фигура речи, да? Действительно, он хотел сказать, что то, что было сделано после его проектов, после тех моделей, там службы тыла вооруженных сил Российской Федерации поработали так, что Юдашкин, по-моему, только свои пуговицы может еще узнать, может отдельные там элементики. Значит, в чем суть вопроса?
У нас меньше минуты.
Да, просто... суть вопроса заключается в том, что да, Юдашкин что сделал, потом армия взвыла от того, что там многие элементы ее не устраивали, и, как заметил известный писатель-публицист Проханов, в этой форме, которую конструировал Юдашкин, не хватало одного элемента, чтобы ширинка была не только спереди, но и сзади. Но, внимание, заходим дальше. Над этим поработали еще товарищи из военного ведомства, подкладка была не та, мембрана не те, и вот тут, конечно, Юдашкин говорит, ребята, да не на такой форме
это,
я
это не мое. Да. Друзья, оригинал формы Валентина Юдашкина, российского портного, как его назвал Виктор Баранец, можно увидеть на нашем сайте kp.ru. Мы обязательно... Уже 10 секунд. Вик Николаевич, спасибо. Военный ревью сегодня, да?
В 17 часов слушаем.
Не пропустите. Первые итоги нового министра обороны.
Да, в 17:00.
Точка отсчета. Мы расставляем все точки над «и».